Говорит Радио Свобода. В Грузии разоблачен заговор генералов. Власти утверждают, что за попыткой мятежа стоят российские спецслужбы. Парламент Молдавии, которому предстоит избрать президента страны, провел первое заседание. Дело об алтайской охоте на архаров. Как защитить редких животных от чиновников-браконьеров? Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. МВД Грузии сегодня объявило о раскрытии попытки военного переворота и арестовало несколько высших офицеров Минобороны страны. По мнению ведомства, акцию спланировали российские спецслужбы. В планах заговорщиков было убийство президента Саакашвили. Наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе напоминает, что заговоры военных – не редкость в новейшей истории Грузии.
Военный мятеж в Мухровани уже шестой в истории страны за последние 18 лет после обретения Грузии независимости. По версии МВД, инициаторами и организаторами заговора 5 мая 2009 года стали отставные, но очень авторитетные в своей среде военные. Одним из главных заговорщиков МВД считает Георгия Гваладзе, который в 90-е годы командовал элитным подразделением «Дельта», а также полковника Кобу Отанадзе. Кстати, полковник Отанадзе в 2001 году заявил о неподчинении власти веренного ему подразделения Национальной гвардии, ссылаясь на ужасные условия службы. Но в результате переговоров с президентом Шеварднадзе приказал подчиненным вернуться в казармы, а сам остался на военной службе. Третьим участником заговора МВД называет начальника штаба военной части Орта-Чала в пригороде Тбилиси Зазу Мушкудиани. Центром мятежа должна была стать военная часть в Мухроване в 30 километрах к востоку от Тбилиси. Согласно плану, танковый батальон должен был выдвинуться в сторону Тбилиси утром 5 мая, привлечь на свою сторону другие подразделения вооруженных сил, захватить государственные учреждения, физически ликвидировать руководителей государства и правящей партии, а затем соединиться с частями российской армии, которые должны были выдвинуться из Южной Осетии в сторону грузинской столицы. По словам Георгия Гваладзе, в ходе разговора с агентами грузинских спецслужб, которых он принимает за единомышленников, не подозревая записи разговора, российские спецслужбы готовы выплатить всем участникам мятежа по 50 тысяч долларов. А после переворота Грузия откажется от вступления в НАТО и вступит в состав Российско-Белорусского союза. Однако несколько организаторов мятежа были арестованы еще в ночь на вторник. В том числе МВД задержало бывшего командующего Национальной гвардии Кобу Кобаладзе. В середине дня президент Саакашвили выступил в прямом эфире всех грузинских телеканалов. Он заявил, что мятеж организован бывшими военнослужащими, чья связь со спецслужбами одного из иностранных государств не вызывает никаких сомнений. Назвав произошедшее серьезным вызовом, президент подчеркнул, что, цитата, «это изолированный инцидент. Мятежников никто в других частях Министерства обороны не поддержал». Конец цитаты. По словам главы государства, почти весь Черноморский флот введен в морскую акваторию Грузии. И он обратился с просьбой к руководству Российской Федерации прекратить провокации против Грузии, концентрацию войск в Южной Осетии и Абхазии. Михаил Саакашвили сообщил, что лично беседовал с одним из организаторов мятежа, командиром танкового батальона Шотай Горгиашвили, и предложил ему сдаться, обещав смягчение наказаний. По всей видимости, угроза верховного главнокомандующего подействовала. Бойцы батальона сдали оружие, их командир Шота Горгиашвили арестован, а полковник Отанадзе сбежал в лес. Впрочем, Михаил Саакашвили, лично посетив мухрованскую базу, приказал министру внутренних дел, цитата, «достать Отанадзе из-под земли», конец цитаты. О перипетиях второго мятежа в Мухроване я беседовал с самым авторитетным в Грузии военным экспертом, главным редактором независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклием Аладашвили. Господин Аладашвили, что же все-таки произошло в Мухроване? Оппозиция утверждает, что это не что иное, как инсценировка.
В двух словах сказать, что это было еще рано. Надо еще провести независимое расследование. Потому что надо точно узнать, что это было. Именно военный переворот или инсценировка. Так трудно сказать. Но главное, чтобы в расследовании должны участвовать не только правительственные представители, но и независимые адвокат, я так думаю. Это да. А второе, я всегда говорил, сейчас повторю, что армию надо успокоить. Армия должна быть без политики. Армию нельзя использовать в политике ни со стороны правительства, ни со стороны позиции.
Что вы имеете в виду под влиянием на армию различных сил и попыткой использования армии в политических целях?
Например, оппозиция говорила, армия постепенно к нам переходит. Армию, я еще раз повторяю, надо оставить вне политики. У армии своя задача.
Скажите, пожалуйста, а по вашим данным, насколько серьезные силы были сконцентрированы на мухрованской базе? И могло ли этих сил хватить для военного переворота?
Ну, если сказать, что это был отдельный бронетанковый батальон, там около 40 танков и боевых машин также, это сила все-таки. И с другой стороны, тоже была мобилизована бронетанковая колонна. Там. Так что я говорю, что слава богу, что все закончилось.
Как вы считаете, помешает ли попытка военного переворота учениям НАТО, которые должны начаться 6 мая?
Я думаю, что не помешает. Хотя, может, в Москве это очень хотят, что это так случилось. Но я думаю, что не помешает. И учения НАТО все-таки будут проводиться.
Главным итогом попытки мятежа стало изменение плана в оппозиции. Оппозиционеры уже заявили, что откладывают акцию по перекрытию центральной автомагистрали на неопределенное время. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Тбилисский публицист Юрий Вачнадзе следил за тем, как грузинские СМИ рассказывали о сегодняшних событиях.
Мы стали свидетелями какого-то непонятного мятежа. Первая реакция населения и оппозиции – это был шок, когда показывают по всем телевизионным каналам, подконтрольным властям, показывают, как человек говорит о готовящемся мятеже, причем говорит очень подробно. Тут интересные моменты есть. Он говорит с незнакомыми людьми, и он говорит, что вы меня не знаете. Представляется им, называет себя. Далее речь идет об организации военного мятежа, проплаченного российскими деньгами. Прямо сказано, по 50 тысяч долларов на брата. Излагается план действий. Захват Тбилиси, подрыв зданий, убийство Саакашвили, Мерабишвили, Гиги Бокери и других главных фигур правящих националов. Далее отказ от НАТО и возвращение в СНГ. И все это при поддержке российской армии. Рассказчик при этом упомянул о состоявшейся в Амцхете встрече членов так называемого общества генералов. Это, знаете, отставники, в состав которого входят бывшие военные и министры, кстати. Давид Тавзадзе, Гия Каркарашвили, Коба Кобаладзе, Скрилашвили и другие. И вот по версии героя видеосъемки, они поддержали идею мятежа. Но должен вам сказать, что позднее выяснилось, что мятеж начался после опубликования этой видеосъемки. Обратите внимание, это очень интересный момент. Далее, переходя опять на волну вашего первого вопроса, я должен вам сказать, что чуть позже пришло время анализа. Анализа прежде всего этой видеосъемки. И вот тут появились какие-то очень сомнительные моменты. Вот, допустим, такая вещь. На видеосъемке показывают, как главный герой, он пробует пистолет. Я не думаю, что пистолет мог быть решающим во время военного мятежа. Что-то стреляет из него, пули пробует и так далее. Далее говорит такой текст, что после свержения Саакашвили он будет избран в парламент. Три знака вопроса. Выясняется, что так называемый мятеж, я говорю так называемый не потому, что сомневаюсь в чем-то, а потому что это должно быть доказано. А я приведу, так сказать, некоторые аргументы в пользу того, что пока все это висит в воздухе. Я говорю в данном случае о версии, предложенной телевидением, что мятеж начался в Уртачальской военной части. Теперь смотрите внимательно, очень интересная вещь. После вмешательства полиции начальник части отправился в Мухрувани, то есть туда, вот, где расположен танковый батальон, и батальон объявил о неповиновении. Теперь интересно, если вмешалась полиция, каким образом она дала уйти начальнику военной части в другую военную часть? Далее. Прошло сообщение, что после опубликования видеосъемки, так сказать, начался мятеж, однако танки и вооружение оставались на месте. Танки, в частности, оставались в ангарах. Сам президент Саакашвили заявил, что он имел прямые переговоры с командиром мухраванской танковой части Мамукой Горгиашвили. И тот ему, по словам президента, говорил какие-то странные вещи. Он говорил, что еще 2 дня мы будем в таком положении. Президент сказал, что он не понял, что значит 2 дня быть в таком положении. Ну, мы знаем, чем это закончилось. Воинская часть была окружена, и арестован был начальник воинской части. Затем был отдан приказ, показывали все эти кадры, задержать неких Отанадзе и Скриалашвили, это тоже бывшие военные, которые проникли в расположение этой части и способствовали, по официальным данным, мятежу и так далее, и так далее. Теперь, вот здесь есть несколько интересных моментов, я думаю, что очень важных. Речь идет о неких совпадениях, и я бы сказал, сакрального толка. 6 мая начало учений НАТО в Азиане. Причем интересно, что эти учения НАТО, они проводятся практически невооруженными воинскими частями. И должны носить, вроде бы, чисто ознакомительный характер для подразделений разных стран-участниц. Россия с самого начала отвергла приглашение на эти учения, запланированные еще год назад, и начала концентрировать войска в Абхазии. И перевела туда свой Черноморский флот, и то есть создала очаг напряжения. Между тем, вот в это же самое время в Грузии происходит государственный кризис. Мы не можем назвать его политическим, потому что при политическом кризисе парламент просто не может работать. То есть в тупик входит политическая жизнь. А здесь парламент работает, правда, не в Тбилиси, а разъезжает по разным городам и весям, и там проводит 12-минутные заседания. Так вот, 5 мая оппозиция предполагала предупредительное блокирование основных магистралей и подъездов к Тбилиси. А 6 мая предъявление 72-часового ультиматума Саакашвили об отставке. Все это пришлось отложить в связи с вот случившимся этим, ну, будем называть его пока мятежом. Дальше это будет видно, хотя тут же должен сказать, что оппозиция требует немедленного международного расследования инцидента. И в связи с этим событием на день, и на два, точнее, она отложила вот все свои акции, которые предполагались на 5 и на 6 мая. Но здесь есть один очень интересный момент. Вот там, где упомянуто общество генералов, я уже назвал их фамилии, это очень известные фигуры в Грузии, в прошлом командовавшие армиями, и будучи даже несколько из них, двое из них были министрами и так далее, и так далее. Одного начальника, бывшего начальника гвардии, Кобу Кобаладзе, генерала, уже арестовали. Второй из них, Гия Каркарашвили, бывший министр в Грузии, ну, я говорю, еще это времена Шеварнадзе, это абхазская компания и так далее. Сейчас, час тому назад, опубликовал очень интересный видеоматериал. Это как бы ответ на ход властей, на события, связанные с так называемым мятежом. Он показал видеозапись, причем объяснил, что он сделал эту тайную видеозапись 3 недели назад, когда к нему пришел человек, некий человек, который сообщил, что группа из нескольких личностей собирается совершить покушение на министра внутренних дел Ваномера Бишвили, который, как известно, является правой рукой президента Саакашвили. И он сделал тайно видеозапись, чтобы этот документ иметь. И тут же послал, по его словам, я цитирую его слова, послал месседж Гиви Таргамадзе, председателю комитета по безопасности, и послал, соответственно, месседжи Иваномера Бишвили и его заместителю Ираклию Кодуа. Я напомню вам эту фамилию. Был на встрече в Лондоне с Патаркацишвили перед смертью последнего, где предупредил о готовящемся покушении и, мало того, назвал того человека, кто ему сообщил. И вот как Каркарашвили говорит: если я хотел бы участвовать в мятеже, стал бы я это делать? И добавляет следующее: никакой реакции на мой месседж не поступило. Тут же должен сказать, что в телеопросе канала «Маэстро», но это оппозиционный канал, мы не можем ему верить до конца, более 80% опрошенных считает, что это спектакль, очередной спектакль, поставленный властями. Многие политологи и военные эксперты, Рамас Сакурелидзе, Ираклий Сасиашвили, Георгий Талгиридзе, считают, что видеосъемка лишена убедительности. Нино Бурджанадзе сказал еще больше, что подобные видеозаписи — это не первый случай, что такая же была видеозапись сфабрикована против ее партии в свое время. Но, конечно же, не только эти эксперты и политологи определяют общественное мнение. Вот, допустим, директор Центра европейских исследований Каха Гугулашвили оценивает сегодняшний мятеж на военной базе Мухровани продолжением августовской войны и считает, что со стороны России продолжается попытка насильственного свержения власти с использованием различных форм. В общем, если вот так все это просуммировать, вы понимаете, что это действительно какой-то политический детектив, в котором разобраться вот на данный момент практически невозможно.
Заключает публицист Юрий Вачнадзе. В итоговом выпуске программы «Время свободы» мы говорим о попытке мятежа в Грузии. Политолог Иосиф Цинцадзе, к которому я обратился за комментарием, не видит оснований сомневаться в официальной версии.
Факт остается фактом. Была попытка военного переворота, я не знаю, какой масштабов, но военного бунта, конечно, эта попытка была. Ибо те кадры, которые сейчас распространяются нашими официальными агентствами, телевидениями, тут не оставляют сомнений в том, что одна часть военных как-то, мягко говоря, нарушила присягу. Это, конечно, факт. Что касается глубины вот этих всех событий, что касается инспираторов, что касается заказчиков, исполнителей, сейчас, конечно, по горячим следам трудно об этом сказать. Но то, что был бунт, это факт. От этого никуда не уйти. То, что одна часть вышла из повиновения главнокомандующего, это тоже факт. Что пришлось тут применить какие-то экстренные меры, это тоже факт, конечно.
Господин Цинцадзе, среди так называемых мятежников есть ли по-настоящему известные или сколько-нибудь популярные в Грузии люди?
Нет, ни одного. Я вам точно могу сказать, что вот ни одного популярного человека, популярного военного или героя Абхазской войны или прошлогодной войны, вот таких людей нет. В основном сейчас звучат фамилии тех военных, которые были уволены из армии после прошлогодней войны. В основном это бывшие военные руководители. Так что я могу с уверенностью сказать, что те фамилии, которые сейчас прозвучали из экрана телевидения, президент сам называл, там другие называли, одна часть этих фамилий вообще неизвестна широкой публике. Но несколько человек, бывший начальник, по-моему, гестапо или что-то, которые были вообще, ну, мягко говоря, их попросили из армии после прошлогодной войны. А вот из таких известных пока я не слышал. Может быть, завтра, послезавтра как-то мы услышим еще другие фамилии, более звучные, более резонансные фамилии. Но пока нет.
Как вы думаете, можно ли вообще поверить в то, что в грузинской армии существует, ну, пророссийская фактически пятая колонна, то есть группа офицеров, которая работает на Россию?
Я не думаю, что какая-то внушительная часть грузинской военной элиты сейчас представляла бы пятую колонну России. Но то, что российские спецслужбы уже целый год, конечно, и раньше, последний год после войны, там в усиленном режиме, конечно, стараются создать себе пятую колонну, в этом я не сомневаюсь. Но то, что сегодняшний инцидент был локализован так короткое время, и все-таки вся остальная армия осталась верной Конституции, это говорит о том, что мы имеем дело с локальным явлением. Потому что вот это выступление не перекинулись на другие части грузинской армии.
Считает политолог Иосиф Цинцадзе. Другой известный грузинский эксперт Шалва Пичхадзе не склонен верить официальной версии.
Столько раз уже власти использовали вот такие методы, что доверие пропало. Даже если это правда. Доверие настолько пропало уже, что даже правде уже мало кто верит.
Но есть видеосвидетельства?
Нет. Пока расследование не проводилось, ни о каком заговоре речи нет. Есть несколько записей скрытой камеры, когда какие-то лица, бывшие офицеры армии, давно уже не служащие грузинской армии, но офицеры, говорят о существовании заговора. Но расследование еще не проводилось, был ли это заговор или что это было. Признался кто-то или не признался, пока об этом говорить рано, потому что вся эта заварушка началась в 12 часов дня сегодня. Поэтому пока рано говорить о том, что там уже кто-то признался в чем-то.
Как, на ваш взгляд, будут дальше развиваться события?
Ну, одного бывшего генерала, господина Кобаладзе, арестовали уже. Ну, наверное, власть будет еще несколько дней торжествовать, так сказать, победу по поводу того, что она раскрыла заговор, финансируемый из-за рубежа. То, что касается, как будут развиваться события, помимо вот этого военного якобы переворота или там бунта, или то, что было. Оппозиция сказала, что она на 2 дня откладывает те свои акции, которые она наметила, которые должны были начаться сегодня, это перекрытие на каких-то магистралей, до выяснения обстановки, что на самом деле это было и с чем она имеет дело. Через 2 дня, по заявлению оппозиции, она начнет, так сказать, новую волну протестов.
Рассказал тбилисский политолог Шалва Пичхадзе. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» мы поговорим о том, как прошло первое заседание нового парламента Молдавии, о приговоре группе скинхедов в Верховном суде России, о задержании свадебных убийц в Грузии и возбуждении уголовного дела по факту охоты высокопоставленных чиновников на занесенных в Красную книгу баранов на Алтае. Обо все эти сюжеты после рекламы и краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что произошло в Грузии? Мятеж или спецоперация?
Комментарии экспертов.
Адвокат Игорь Трунов о том, кто расплатится за милиционера-убийцу.
В блогах Свободы.
Перечитывая интернет. Что думают блогеры о дне мести националистов?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Мятеж на военной базе под Тбилиси прекращен, заявили власти Грузии. Как сообщил корреспонденту «Радио «Свобода» представитель Министерства обороны, после переговоров президента Михаила Саакашвили с командованием взбунтовавшейся бригады, мятежники сложили оружие, обстановка на военной базе стабилизировалась. Грузинские власти назвали мятеж изолированной акцией, целью которой было сорвать совместное военное учение Грузии и НАТО. Тбилиси утверждают, что к бунту на военной базе причастна Россия. Москва отвергла обвинение. Грузинская оппозиция откладывает на более поздний срок все акции протеста, запланированные на сегодня. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отказался от участия в запланированном на 19 мая министерском заседании Совета Россия-НАТО, сообщил представитель России при Североатлантическом союзе Дмитрий Рогозин. Он назвал встречу неуместной в связи с решением НАТО проводить военные учения в Грузии, вопреки возражениям России, а также в связи с высылкой из Бельгии 2 сотрудников российского представительства при НАТО. В Ульяновске задержана Ксения Крылова, член молодежного движения оппозиционного Российского народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Об этом «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь РНДС Елена Дикун. Майору милиции Денису Евсюкову, застрелившему 3 человек в Москве, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. В Ростовской области сотрудники автомобильного завода добиваются выплаты долгов по заработной плате через суд. Руководство предприятия пытается оказать давление на активистов профсоюзов и рабочих, чтобы те отказались от забастовок.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Молдавии состоялось первое заседание недавно избранного парламента страны. Заседание продлилось всего 20 минут, и главный вопрос выбора президента депутатами так и не был решен. За ситуацией следит корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Первое заседание нового состава молдавского парламента продолжалось всего 30 минут. Депутаты послушали председателя Конституционного суда страны Дмитрия Пулбера и решили разойтись до 12 мая, а уж тогда приступить к основной работе. Парламент должен выбрать президента Молдавии, принять отставку правительства, а для начала выбрать нового спикера. Глава Конституционного суда Молдавии Дмитрий Пулбере заявил, что прошедшие 5 апреля выборы были проведены корректно в соответствии с избирательным кодексом и демократическими стандартами. О том, что все это, мягко говоря, не совсем так, ранее заявляли и представители молдавской оппозиции, и часть международных наблюдателей, а молодежь выразила свое мнение по этому поводу в апреле более радикально, просто разгромив парламентское здание. О том, каков расклад сил в избранном со скандалом молдавском парламенте, рассказывает из Кишинева Ирина Северин.
Парламент прошли партия коммунистов, которая получила 60 мест в парламенте из 101, и либеральная оппозиция в составе 3 партий – либеральной, либерально-демократической и альянса «Наша Молдова», вместе получившие 41 место. Коммунистам не достает одного голоса, чтобы самостоятельно выбрать президента. Оппозиция заявляет, что выборы были сфальсифицированы, и потому она отказывается голосовать за кандидатуру президента, что в результате должно привести к досрочному выборам. Коммунисты, в свою очередь, заявляют, что у них не будет проблем с одним голосом от оппозиции для избрания президента. По мнению политолога Уазу Нантоя, ситуация по накалу достигла уровня психологической войны.
Для начала парламент должен сформировать свои внутренние структуры, а уже отчасти прояснится один элемент интриги – кто будет предложен и кто будет избран спикером парламента. Большинство экспертов склоняется к мысли, что Владимир Воронин постарается сохранить в своих руках все нити управления государством, даже не находясь на какой-то значимой функции. Поэтому сама процедура избрания руководства парламента будет представлять определенную интригу. Насчет правительства тоже проблем нет, потому что для этого достаточно 52 мандатов при наличии 60 у коммунистов. Насчет же президента, там с процедурами, насколько я помню, несколько сложнее, и она предусматривает более длительный интервал времени.
О процедуре избрание президента Молдавии рассказывает политолог Игорь Бацан.
В течение 2 месяцев после истечения мандата, в середине этого месяца президент должен быть избран. Правила примерно такие. От группы не менее 15 депутат может быть представлена одна кандидатура и не позднее, чем за 5 дней до даты выборов. То есть в любом случае дата избрания президента не может быть ранее этого мая. Скорее всего, где-то в середине месяца.
Ирина Северин для Радио «Свобода» из Кишинева.
Между тем, министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Андрей Стратан вылетел во вторник в Москву для встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Два министра обсудят состояние отношений между странами, что вполне понятно. С одной стороны, Молдавия сближается с Евросоюзом и обсуждает с ЕС участие в программе «Восточное партнерство». С другой стороны, уходящий со своего поста президент Молдавии Владимир Воронин считается в своей стране пророссийски настроенным политиком. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев в интервью «Радио Свобода» говорит, что Москва хотела бы видеть во главе молдавской власти человека, близкого Владимиру Воронину.
Любые потрясения такого масштаба, тем более в ближайшем географическом окружении, для России головная боль, и Молдавия в этом смысле не исключение. Воронин, безусловно, для нас партнер весьма и весьма сложный. Он проводит многовекторную политику, и назвать его пророссийским политиком можно с огромной натяжкой, хотя он такой репутацией внутри страны и пользуется. Но, безусловно, сильной чертой этого молдавского политика является то, что он достаточно прозрачен и предсказуем. И прозрачность и предсказуемость, наверное, для России в данной ситуации главный фактор, который предопределяет нашу, если не поддержку, то, во всяком случае, нашу симпатию по отношению к этому лидеру, хоть и уходящему, но, безусловно, остающемуся национальным лидером. Думаю, что отношения между Молдавией и Россией, если эта ситуация сейчас себя исчерпает, и если новым президентом Молдавии станет человек, исповедующий ту же философию, что и Воронин, наши отношения будут развиваться достаточно ровно. В них будет по-прежнему много проблем, но эти проблемы будут иметь шанс на разрешение, включая, разумеется, и главную проблему Приднестровскую. Она имеет шанс на разрешение, и Россия последовательно демонстрирует свою готовность этому разрешению способствовать.
Пока Россия без особой вовлеченности следит за событиями в Молдавии, чему рад директор Института современного развития Игорь Юргенс.
По-моему, эксцессов в нашей позиции не наблюдается. Это ближайшее зарубежье. Это очень важный с точки зрения Приднестровья и еще одного замороженного конфликта регион. Мы не можем на это опять-таки не реагировать, потому что это, в общем, там достаточное количество граждан, относящих себя к России, российской культуре, языку, политическому союзничеству, чтобы просто на это не обращать внимания. Я не вижу сейчас перебора. Я думаю, что сейчас идут какие-то и консультации, и размышления, но такого, как иногда бывало, ну и масштаб, конечно, другой, на Украине мы сейчас не предприняли, и я отношусь с симпатией и пониманием.
Однако вполне возможно, что если молдавская оппозиция будет блокировать работу парламента, а она собирается это делать, и дело дойдет до повторных выборов, реакция Москвы на происходящее в Кишиневе будет более громкой. Данила Гриперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня Верховный суд России признал законным приговор группе скинхедов, осужденных за тяжкие преступления, в том числе убийство шахматиста из Якутии Сергея Николаева. Таким образом, суд отклонил жалобу защиты на приговор Мосгорсуда, в которой адвокаты осужденных просили снизить сроки наказания. Приговор был вынесен в сентябре прошлого года. Суд признал 13 подсудимых виновными в разжигании национальной ненависти и убийстве и назначил им наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. Самый большой срок получил Иван Калиниченко. 12 из 13 подсудимых на момент совершения преступлений были несовершеннолетними. На заседании Верховного суда России работал корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
Сергей Николаевич Николаев. Мастер спорта международного класса по шахматам. Трехкратный чемпион Якутии. Самый титулованный шахматист, первый в республике международный мастер. Автор нашумевшей статьи «Экономика российских шахмат. Хроника падения». Погиб в Москве 20 октября 2007 года в возрасте 46 лет. Его убили. В этот субботний день, около 16:00, Николаев, давно уже москвич, тихо, мирно шел по улице архитектора Власова, который находится между метро Новые Черемушки и Калужская. Зашел во двор дома номер 37, это напротив Воронцовского парка. И вот они встретились, взрослый, умудренный жизнью человек и группа праздных юнцов, которым не понравилось его лицо. Николаева сбили с ног, в ход пошли ножи, биты, пиротехнические фаеры. Это дымовые шашки. Юнцы возвращались с футбольного матча. Николаев погиб на месте. Через полчаса в том же юго-западном округе столицы бригада подкараулила еще одного неславянина, дворника из Узбекистана Рустама Гулимова. С тяжелыми ножевыми ранениями Гулимов был доставлен в реанимацию и скоро умер. Опять мало. На улице Обручева группе попался Гурбан Кабилов. Его избили до полусмерти. Свои подвиги бригада снимала на видео и размещала впоследствии ролики в интернете. Бригаду, как их стали называть, скинхедов, арестовали и осудили. Наследствие некоторые из них признавались в нападениях на лиц неславянской национальности, которые не были известны правоохранительным органам. Единственного совершеннолетнего из них, Ивана Калиниченко, приговорили к 10 годам лишения свободы. Остальные были осуждены на сроки от 4,5 до 9 лет. Недовольны приговором Московского городского суда, рассматривавшего дело по первой инстанции, остались все и подали кассационные жалобы в Верховный суд России, которые сегодня рассматривались. Адвокат потерпевшей стороны Сергей Кондаков обосновывал позицию так. К совершеннолетнему Ивану Калиниченко неправомерно применили главу 14 Уголовного кодекса. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что он не соответствует своему возрасту из-за психических отклонений. Суд прислушался и осудил его на максимально длительный срок для несовершеннолетних – 10 лет.
Суд неправомерно применил положение главы 14 Калиниченко. Исключительных обстоятельств, я считаю, установлено не было. Кроме того, считаю, что суд неправомерно отказал в удовлетворении иска и передал дело на рассмотрение в гражданском судопроизводстве. Поэтому приговор прошу отменить в отношении указанных лиц и дело направить на новое рассмотрение.
Адвокаты осужденных аргументировали.
Я считаю, что совершенно не доказано по следующим признакам организованного группа. В ходе судебного следствия не было доказано, что это была сплоченная группа, что она имела свою организованность. Каждый из осужденных действовал по собственному усмотрению. Были случаи, если разбирать по эпизодам, что встречались они спонтанно и часто в разных составах. Кроме того, я полагаю, что необходимо учесть тот факт, что в ходе предварительного следствия Карпухину было написано чистосердечное признание. Я полагаю, что это не что иное, как явка с повинной, потому что данное чистосердечное признание он давал добровольно, полностью рассказывал о совершенных преступлениях, причем указывал и те преступления, которые не были известны на момент ведения дела следователям. И я полагаю, что это должно быть расценено как явка с повинной. Также во время следствия он активно способствовал, я отвечу, раскрытию преступления, участвовал при проверке показаний на месте, давал подробные показания по всем эпизодам совершенным.
Бессуркин Андрей Сухарников, он не являлся членом организованной группы националистического толка, созданной для нападения и убийства лиц неславянской национальности. Доказательств по данному эпизоду не добыто по данному обвинению. И прошу обратить также внимание на то, что диспозиции данной статьи, то есть действие, содержит действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также унижение достоинства человека. Данное действие производится публично и с использованием средств массовой информации. Тот эпизод, который ему меняется, это избиение потерпевшего Довлатяна, было совершено в безлюдном месте, огороженном составом вагонов. То, что там производилось в виде съемки, это происшествие Сухарников заметил только в ходе непосредственного самого инцидента. Сам он ее не просматривал и в интернете не размещал.
Иван Калиниченко, опасаясь, что его адвокат, требующий снизить ему срок, может испортить дело, и суд заменит 10-летний срок лишения свободы на более длительный, выкрикнул из клетки.
Я прошу оставить приговор в силе.
Несмотря на доводы адвокатов, Верховный суд России признал сегодня законными все приговоры по так называемому делу скинхедов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 5 мая, итоговый выпуск. Задержанный предполагаемый убийца 44 человек на свадьбе в Турции. Среди погибших 16 женщин и 6 малолетних детей. Вот что сообщает из Стамбула наш корреспондент Елена Солнцева.
Погибли 16 женщин, 6 малолетних детей, в том числе невеста, ее жених, его мать и сестра. Деревня, где произошло нападение, оцеплена военнослужащими. Расследование контролирует лично премьер-министр страны Реджеп Эрдоган. Заместитель губернатора провинции Мардин Ферхат Озен заявил. Задачей нападавших было уничтожить как можно больше людей. Жители провинции очень напуганы. На сельском кладбище сразу несколько экскаваторов роют могилы, чтобы захоронить тела. Трагедия произошла накануне вечером в деревне Бельги в юго-восточной провинции Мардин, где проживают в основном курды. Свою дочь выдавал замуж бывший деревенский староста Кемил Челеби. На свадьбу съехались около 200 человек. Перед началом свадьбы свадебной церемонии гости собрались в соседних домах, чтобы совершить традиционную молитву. Неожиданно в этот момент оба дома подверглись обстрелу со стороны группы неизвестных. Двум девушкам удалось спастись, укрывшись телами погибших гостей. Вот что рассказала одна из них. Прямо в разгар торжества в дом ворвались несколько вооруженных бандитов в масках и приказали нам собраться в одной из комнат. Несколько человек пробовали оказать сопротивление, однако нападавшие начали избивать всех подряд и открыли огонь по людям. Первой погибла невеста, 19-летняя Севджи Челеби. Деревенский мула также скончался от ран. Стрельба продолжалась около 15 минут. Преступники скрылись под покровом ночи, но уже через пару часов по горячим следам были задержаны полицейскими. Глава МВД Турции Бесир Аталай заявил. Мы задержали 8 человек, которые уже дают показания. У них конфисковано оружие. Мы не думаем, что происшедшее является актом террора. Скорее, речь идет о кровной вражде между двумя семьями, которая продолжается более 30 лет. Ряд турецких СМИ, однако, считают происшедшее актом мести со стороны запрещенной в Турции Курдской рабочей партии. Деревня Бельге, где произошла кровавая драма, находится на границе боевых действий между правительственными войсками и курдскими боевиками. Сельчане активно помогали властям в борьбе с курдскими сепаратистами. Деревенские мужчины были хорошо вооружены, состояли в сельской гвардии, во время свадебной церемонии были на спецзадании. Тем временем, сообщают турецкие СМИ, в округе продолжаются военные действия между правительственными войсками и курдскими сепаратистами. В соседней провинции Диярбакыр во время перестрелки с курдскими боевиками погибли двое турецких военных. Елена Солнцева для радио «Свобода», Стамбул.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Следственный комитет при Российской прокуратуре принял к производству уголовное дело по факту незаконной охоты высокопоставленных чиновников на горных баранов архаров в Республике Алтай. Оно будет объединено в одно производство с делом по факту крушения вертолета, на котором 9 января находились охотники. В авиакатастрофе тогда погибли 7 человек, включая полпреда президента России в Госдуме Александра Косопкина. Четверо выжили. Дело о незаконной охоте было возбуждено с большим опозданием и, может быть, вообще никогда не было бы возбуждено, если бы не защитники природы, биолог Елена Лебедева-Хуофт и другие организаторы сбора подписей с призывом к властям и сотрудники Всемирного фонда дикой природы. Я говорил с координатором программ фонда по биоразнообразию Владимиром Кремером. Владимир, то, что дело возбуждено именно сейчас, это результат вашей борьбы?
Ну, это результат, наверное, не только нашей борьбы. Все-таки более 6 тысяч россиян подписало обращение в адрес президента Российской Федерации, спикера Думы, с просьбой разобраться в произошедшем, расставить точки над «и» и публично высказаться по поводу всего произошедшего. Но надеюсь, что WWF сыграл, конечно, свою роль в том, что все-таки уголовное дело по факту браконьерства возбуждено.
Это замечательно, но, наверное, самый главный вопрос – что нужно сделать, чтобы подобное не повторилось?
На данный момент очень сложно говорить. Прежде всего, надо дождаться результатов расследования этого уголовного дела. И в зависимости от того, каким выводом придет следствие, будем думать о следующих шагах. С нашей точки зрения, безусловно, сейчас главным является, наверное, даже не наказание виновных, тем более очевидно, что многие участники этого происшествия погибли. Мы прежде всего хотим, чтобы факт участия высокопоставленных чиновников России в грубом нарушении Уголовного кодекса был бы зафиксирован в рамках официального следствия. И если это произойдет, мы хотим услышать соответствующие комментарии о морально-этической стороне произошедшего со стороны руководства нашей страны, чтобы это не происходило в дальнейшем, чтобы высокопоставленные чиновники не чувствовали себя безнаказанными, а понимали, что закон одинаков для всех граждан России.
Очевидно, что вся эта история получила такую огласку только потому, что чиновники погибли. А наверняка ведь существует множество подобных случаев браконьерства. Погибают не чиновники, а животные, и об этом никто не узнает. Вашему фонду это наверняка известно.
К сожалению, вы в значительной степени правы. Браконьерство с использованием авиации относится к одному из наиболее латентных видов правонарушений. Их практически невозможно зафиксировать на месте самого нарушения. И, безусловно, только из-за аварии данный случай стал достоянием общественности. Да, мы, разумеется, знаем о достаточно большом количестве случаев добычи таких видов, занесенных в Красную книгу, как амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный барс. Мы стараемся доводить эти случаи до сведения соответствующих органов. На Дальнем Востоке нам удавалось в нескольких случаях даже добиться возбуждения уголовных дел против виновных. Но, к сожалению, вот за 15 лет деятельности нашего фонда только в одном случае виновный понес наказание, и то условное. Как правило, суды стараются оправдывать браконьеров, считая, что убийство зверя, даже редкого, не есть повод для уголовного преследования браконьера.
Что касается динамики, за 15 лет работы вашего фонда таких случаев стало больше?
Пик браконьерства, видимо, приходился на середину 90-х годов. Где-то к концу 90-х, началу 2000-х ситуацию, в особенности на Дальнем Востоке, удалось резко переломить, потому что в сотрудничестве с нашими и природоохранными структурами, и силовыми ведомствами, включая погранслужбы, и таможню удалось резко затруднить, а в ряде случаев и сделать невозможным вывоз продукции браконьерских охот, например, в Китай. Но последний год-два, ввиду того, что во время административной реформы, сложившейся к тому моменту структура природоохранных ведомств, была в очередной раз практически нарушена, мы сейчас снова наблюдаем рост количества нарушителей в лесу, потому что, к сожалению, лес и охотничья фауна уже 2-3 года практически безнадзорны в России.
С чем это связано?
Это связано с тем, что у нас, с одной стороны, на федеральном уровне на сегодня отсутствует единый орган, который отвечал бы за охрану биологического разнообразия вообще и охотничьих видов в частности. У нас эти полномочия разделены между Министерством сельского хозяйства, Министерством природных ресурсов, Федеральным агентством по рыболовству и уже неоднократно передаваемым из одной структуры в другую Рослесхоз. Потом ряд полномочий были делегированы в субъекты, которые оказались к этому совершенно не готовы. У них нет ни штата людей, ни денег для того, чтобы обеспечивать эту охрану. И в результате, например, на всю территорию Приморского края, огромнейшего края, где обитает очень много краснокнижных видов, на сегодня в лесу работает всего лишь 18 человек, облеченных полномочиями государственных инспекторов по охране животного мира. То есть на огромнейший регион всего 18 человек, которые должны обеспечить соблюдение законодательства о животном мире и об охоте.
А вот любопытно, есть ли у вас единомышленники на высоком чиновничьем уровне?
Разумеется, таких у нас достаточно много, потому что и на высоком чиновничьем уровне достаточно много людей, которые или являются охотниками, нормальными охотниками, не браконьерами, или просто кому не безразличны судьбы российской природы. Разумеется, часто мы встречаем понимание, но, к сожалению, оно, как правило, на словах. В государственные решения, которые влекут за собой соответствующее увеличение штата инспекторов, увеличение их оплаты, обеспечение необходимыми материально-техническими средствами, вот это сочувствие не выливается. То есть пока что все выражается только на словах.
То есть лобби в Думе не существует?
Лобби существует, но, к сожалению, оно недостаточно мощное. И самое удивительное, что вначале у нас регионы просили передать им больше полномочий, когда они эти полномочия получили, теперь выясняется, что они не очень понимают, чего со всем этим делать. Недостаточно у нас нормативная база, которая обеспечивает права инспекторов по охране животного мира. Ну и вот в качестве иллюстрации могу сказать, что все 15 лет мы пытаемся объяснить нашему правительству, что искусственное разделение животных на охотничьи и неохотничьи виды, оно пагубно для страны, потому что даже теоретически это обозначает, что нам в лесу надо держать две группы инспекторов или рейнджеров, одна из которых будет отвечать за охрану охотничьих видов, лосей, кабанов, медведей и так далее, а вторая неохотничьих видов. Какой же человек, умеющий считать деньги, пойдет на это решение? Тем не менее, до сих пор у нас выходит, что охотничья фауна относится к ведению Министерства сельского хозяйства, которое, по идее, вроде как должно заниматься сельским хозяйством, а вовсе не дикими животными. А все остальное находится в ведении Министерства природных ресурсов, у которого достаточно слабая региональная база, и вообще основная их забота, видимо, лежат в сфере нефти, газа, угля и прочих минеральных ресурсов.
Говорил сотрудник Фонда дикой природы Владимир Кревер. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 16 мая, в день проведения финала конкурса Евровидения, в Москве, быть может, пройдет славянский гей-прайд. Документы на проведение этой акции сегодня поданы в мэрию столицы. Лесбиянки и геи из России и Белоруссии просят президента Медведева разрешить акцию. Рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Дату 16 мая организаторы славянского гей-прайда выбрали неспроста. В этот день в Москве состоится финал конкурса «Евровидение». В нем тоже принимают участие представители секс-меньшинств. Но даже это, по словам руководителя проекта «Гей-Раша» Николая Алексеева, не главное.
Лучшие возможности для того, чтобы поднять эти вопросы, у нас просто-напросто в этой стране не будет. И поэтому мы вынуждены использовать все доступные нам средства. Мы никаким образом не пытаемся подорвать, не дай бог, престиж Российской Федерации, зарубежной или кого-то угодно. Мы пытаемся реализовать свое конституционное право. Мы ничего не делаем незаконного, противозаконного. Мы мирные граждане, мирные демонстранты, которые за 4 года проведения подобных мероприятий никогда в жизни не были замешаны в того, что мы кого-то избивали на улицах или на кого-то нападали во время публичных мероприятий и так далее, нападали только на нас и задерживали только нас.
Организаторы славянского гей-прайда собираются 16 мая сначала пройти шествием от Чистых прудов до Лубянки. Вторая часть этого мероприятия должна состояться непосредственно под стенами Кремля в Александровском саду. Еще 4 мая на имя президента России было отправлено письмо, в котором геи и лесбиянки вместе с бисексуалами и транссексуалами жалуются на произвол столичных властей. «Уважаемый Дмитрий Анатольевич», говорится в послании, «мы обращаемся к вам с просьбой защитить наши гражданские права и положить конец дискриминации сексуальных меньшинств со стороны мэра Москвы Юрия Лужкова». В конце послания его авторы просят президента лично разрешить провести славянский гей-прайд на территории Александровского сада. Николай Алексеев раздал копии письма президенту журналистам и предложил собравшимся поучаствовать в эксперименте. На глазах у всех присутствующих он переслал с помощью ноутбука письмо в личный блог Дмитрия Медведева в живом журнале. После этого с другого адреса на ту же страницу он отправил сообщение, в котором поблагодарил главу государства за решение отправить в отставку главного столичного милиционера Владимира Пронина. Через полчаса на блоге президента значилось только одно сообщение. И это было не письмо организаторов славянского гей-прайда. «Вот вам и цензура», — резюмировал Николай Алексеев. Что изменилось за прошедший год, задалась вопросом известная феминистка Мария Арбатова. И сама не только ответила, но и дала собравшимся представителям сексуальных меньшинств оригинальный совет.
Каждый раз, когда Медведев приезжает в цивилизованную страну, ему говорят, а сколько у тебя женщин в правительстве? После этого он приезжает и делает скоропостижное назначение. Поэтому, значит, я советую вам интенсивно накачивать западных коллег. Сколько у вас геев в правительстве? Почему у вас не проходят гей-парады? Значит, таким образом получается так, что 100 заявок подано Лужкову, и один человек своей воли, значит, нарушает абсолютно сразу все законы.
Российские и белорусские геи говорят, что официального разрешения от властей получить не надеются, но, вопреки всему, на улице Москвы 16 мая они выйдут. По словам организатора спрайда Николая Алексеева, это последний шанс заявить на весь мир о нарушении прав человека в России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состояние троих продолжает оставаться тяжелым.
Преждевременно говорить о масштабах распространения болезни.
Для нас важно подчеркнуть, что главная проблема на Ближнем Востоке сейчас...
Долго не удавалось получить материалы дела и экземпляр приговора.
Стоит довольно неприятная процедура прохода через так называемый коридор позора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный интернет.